Хари Кришна, добрый день. Какой стих сегодня мы читаем? 9.12. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Итак, у нас сегодня 9 глава Бхагавад-гиты, самое сокровенное знание. Текст 12. Такое предложение. Читаем 12 текст. Меня хорошо слышно? Да? Везде? Не очень. Я себя не очень слышу, но может быть поднять выше этот динамик наш на окно. Как-то нужно закрепить его меньше. Падает вниз. Можно сделать короче. Здесь присутствуют гости, кто впервые пришел. Поднимите руки, пожалуйста. Есть? О, тут много гостей у нас сегодня. А мы читаем такой сложный стих. Ну хорошо. Мы будем объяснять его просто. Постараемся. Это давно забытая культура. То есть, собственно, мы читаем эти книги, чтобы вспомнить. Вспомнить себя глубже. Последние 5000 лет, говорит Саведов, цивилизация пошла по технократическому пути. Она ушла от духовной традиции, поэтому нам нужно будет кое-что вспомнить. Вернуться к истокам, прежде чем мы сможем наладить свою жизнь, какого-то совершенства достичь или хотя бы определить, что такое совершенство. Необходимы будут предварительные знания, может быть, даже азы. Не беспокойтесь, это важно будет. Важно. Наука глубокая очень, истины вечные. То есть наверняка мы это слышали уже сотни раз. Но наша цель – идти вглубь. И ребенок взрослый живет по одним и тем же законам Вселенной. Одна и та же школа жизни, но в соответствии с местом, временем, обстоятельствами понимание будет разное. Глубина понимания ожидается разная. И мы с вами взрослые люди. Нам необходимо мыслить глубже, чем когда мы были еще юношами или детьми. И затем от нас потребует время еще больше глубины познания, еще больше мудрости. Не путайте знания с информацией. Информации сейчас очень много, знаний нет. Знание означает способность управлять своей жизнью. Или говоря техническим языком йоги, способность контролировать свои чувства, владеть чувствами, потому что чувство — это кони нашей колесницы тела, они влекут эту колесницу по жизни. И все будет зависеть от того, насколько мы способны управлять этими лошадьми. Это и есть наука, главная наука, самосознание. Ну а затем уже есть какие-то профессиональные качества у нас, несложно это научиться. У каждого есть своя профессия, своя природа, ничего трудного нет. Природа нам сама скажет, что делать. Если мы на своем месте, ничего трудного в жизни не будет. Если, конечно, не на своем, будут сложности, понятное дело. Но в этом нет необходимости. Важно быть счастливым человеком. Итак, если человек обуздывает свои чувства и знает, как направить свою жизнь, в какое направление, то направление счастья означает, что он будет счастлив. И более того, счастье будет углубляться. Углубление знания, углубление счастья. Углубление понятий, То есть мы разумные люди, этот разум, его глубина, она не изучена современной наукой. Современные ученые догадываются, что потенциал человеческий велик. Велик, мы не используем его. Все свои 100 лет, если мы живем, мы используем, может быть, максимум 10%, они говорят. Ну, современные ученые, они не знают, что они принимают за 100%. Может быть, они судят по объему мозга, его извилинам, может быть, по потенции нервной системы, или еще по другим признакам биологическим, но вообще веда говорится, что человек, не пробужденный к знанию, не использует никаких своих ресурсов вообще. Ему кажется, что он живет. На самом деле он спит, не пробуждается. Как во сне. Мы не можем исполнить ни одного своего желания. Нет, нам кажется, что мы исполняем свое желание. Попробуйте во сне поесть досыта, ничего не получится. Что бы мы делали во сне, ничего не получается, потому что это всего лишь сон. Удовлетворение не приходит. И что-то похожее мы испытываем в этой жизни, в этом большом сне. Жизнь как сон, говорят еще люди, потому что не чувствуем удовлетворения, чего бы не достигли. Попить во сне не напиваешься, поесть не наедаешься. Садить в туалет, облегчение не чувствуешь во сне. Снилось такое? Пошел в туалет. Никакой результат? Ну, в лучшем случае никакого, а в худшем случае какой-то результат, но странный результат. Это сон, он обманывает нас. И вот веды говорят, что эта жизнь тоже подобна сну. Старые люди тоже говорят, как сон, да, на самом деле. Жил, как будто не жил. То есть, что же имеется в виду? Живем, чтобы исполнить свои желания, на самом деле. То есть, достичь этого глубокого удовлетворения или счастья. И именно в конце жизни ожидается этот результат, не в начале. Все думают, в начале жизни, пока я молод, как раз и красив, вот тогда пик моего судьбы. Нет, это лишь внешний фактор. Никто из молодых не счастлив. Есть такой еще фильм «Легко ли быть молодым?». Выясняется, это очень проблемная вещь быть молодым. Гораздо увереннее себя чувствуете, когда уже устроенный, зрелый человек, уже у вас есть что-то, какая-то основа под ногами, опора. Но там тоже есть свои трудности, потому что вы превращаетесь в рабочего вала, чтобы поддерживать все это. Трудно. Постоянное напряжение, усилия, чтобы поддерживать то, что ты заработал, или продолжать зарабатывать, накапливать какие-то богатства. А в старости уже рад был, счастлив, да здоровья нет. Так жизнь проходит. Немощь. Да и разум уже не тот, и память нет. Чему учиться еще можно в старости? Так человек думает. Но это опыт современного мира, не так ли? Но опыт прошлого был другим. Старики назывались просветленными. Это не были глупые люди, выжившие из ума, некрасивые. Это были очень привлекательные, качественные знания, мудрецы. Каждый старей был просветленным. И так все наоборот мы видим. Что же тут имеется в виду? В чем же он просветлен? Человек должен познать себя. Кроме физического тела, на которое мы рассчитываем, есть очень много других энергий внутри, непознанных человека, которым мы не пользуемся в течение всей жизни. То есть мы теряем могущество. И поэтому компенсируем это могущество наукой и техникой, деньгами, внешним видом, искусственным поддержанием красоты и прочее. Но это лишь только потому, что мы утрачиваем на самом деле истинное могущество. Мы все-таки прочитаем стих из Бхагавад-гиты, поскольку такова традиция. Итак, самое сокровенное знание, глава называется. Магаше мока карма, но мока гьяна. Ведь это сам, я плохо вижу с курсив. Ракшасима асурим чайва пракритим мокиним шри тих. Перевод стиха прочитаем. Заблудшие, избитые с толку, они придерживаются демонических безбожных взглядов, и потом их надежды на освобождение никогда не сбываются. А все их попытки преуспеть и обрести знания постигает крах. Вот это созвучно, о чем мы сейчас говорили. То есть почему же человек постигает крах в жизни? Или кризис в личной жизни, или кризис в экономике, или в политике. Мы привыкли сталкиваться с трудностями. Где решение? Нет. У нас есть опыт коммунизма, есть опыт капитализма, есть опыт на планете всяких измов, но все они потерпели крах. Хотя продолжают существовать. Почему они продолжают существовать? Хотя всем известно, что все они потерпели крах. Как вы думаете, почему они продолжают существовать? А потому что нет ничего позитивного, кроме этого. Люди не знают, что же установить вместо этих измов. Что же выше? Но вот автор этих комментариев, Шрила Прабхупада, он писал их уже за 70 лет будучи. Смотрите, какие комментарии, какой ясный разум, о чем мы говорили сейчас. Какой мудрый человек, какой просветленный человек. Сейчас мы почитаем комментарии об этом. Он сказал, что эти измы – это просто хорошо организованная жадность и зависть. Подумайте об этом. Они очень хорошо организованы, ведь эти качества – жадность и зависть. Жадность – это организованный капитализм. Зависть – это организованный коммунизм. Если капиталисты все хотят присвоить, то коммунисты все хотят отобрать и национализировать. Эта тенденция есть у каждого человека, но когда она организовывается, она называется капитализм или коммунизм. Организованная жадность, организованная зависть. Теперь ответьте на вопрос, почему в мире нет мира? Потому что организовываются низшие энергии. Они хорошо организованы. Но где вы видите организованное добро? Организованную любовь? Она дезорганизована. Если люди влюбляются, молодые, сразу уединяются куда-то, все. Нам никто больше не нужен. Полная дезорганизация. И в общественном смысле эти организации, такие как ООН, не могут решать проблемы всего мира. На деле не получается такие попытки. Потому что, собственно говоря, люди могут даже не знать, что же такое настоящая любовь. И здесь в Бхагавад-гите говорится, любовь – это качество. Духовные качества. Если мы проявляем эти качества, мы можем понять, что такое любовь. Если не проявляем, мы забываем. Нам нужно вспомнить теперь, кто я. Есть частичка Духа, частичка Бога. Есть частичка этой божественной любви. То есть это и есть моя природа, любовь. Так, поэтому я так и хочу найти эту любовь в жизни. Чтобы вся жизнь приобрела смысл, необходимо это чувство, эти знания великие. Итак, когда люди теряют смысл жизни, у них, значит, нет причины жить дальше. Просто нет причины жить дальше. Единственная причина жить дальше – это вера, надежда и любовь, говорится. Три вещи. Но здесь говорится обратно в этом стихе. Послушайте еще раз перевод. Обратная совершенно вещь утверждается. Заблудшие, сбитые с толку. Они придерживаются демонических, безбожных взглядов. И потому их надежды на освобождение. Освобождение значит освобождение от страданий. То есть мы с вами совершаем усилия для того, чтобы освободиться от страданий. Мы работаем для этого и совершаем усилия для этого. И семью создаем тоже для этого. Чтобы уменьшить эти страдания или вообще освободиться от всяких страданий. Образование получаем для этого. И должность на работе хотим для этого. И деньги зарабатываем для этого. Все для этого. Для освобождения. Но здесь говорится, эти попытки, если человек придерживается безбожных демонических взглядов, терпят крах. Обязательно. Комментарий Шрилы Прабхупады. Есть много преданных, которые считают, что обладают сознанием Кришны и занимаются преданным служением, но в сердце своем они не признают Верховную Личность Бога, Кришну, абсолютной истиной. Смотрите, какое утверждение могущественное. Он говорит, есть много преданных. Давайте разберем, что такое много преданных. Не думайте, что вот преданные – это общество сознания Кришны. Нет, преданные – это те, кто принимает Бога в своем сердце. Любой человек. Неважно, какая конфессия. Предан, значит, предан Богу. Ищет Бога, или интересуется Богом, или уже принял эту концепцию божественную в сердце, хочет жить с ней. Это преданные. И эти люди могут считать, что обладают сознанием Кришны или сознанием Бога. У Бога много имен. Мы объясним, почему же все-таки здесь говорится о Кришне. Кришна рассказывает Бхагавад-гиту. Кришна – это личность Бога, а все остальное – его ипостаси. Все остальное, что мы называем Богом, это его проявление тоже. Но изначально он Кришна, всепривлекающий. Все прекрасные. Это его изначальное положение. Обладатель всего, поэтому он всепривлекающий. Вся красота, вся сила, вся слава, все отречение, все богатство. То есть достояние существует, личности. И он обладает этими достояниями безграничным образом, способом. Он красив, безгранично богат, безгранично силен, безгранично умен, безгранично прославлен, безгранично отречен, безгранично. Это личность Бога. И тот, кто знает его таким, называется, сознает Кришну. С одной его аспект все привлекательности. Люди, верящие многие в Бога, они не понимают его как Кришну. Не понимают его как Кришну, потому что для них Бог это очень суровый, карающий образ. Но Прабхупада дает пример. Для кого он карающий? А для кого привлекательный? Например, преступник не любит полицию. Для него полиция это карающий орган. Он не любит полицию, боится полиции. И также, но свободный гражданин, он наоборот ищет в полиции защиту, он любит полицию. Он радуется, о, полиция здесь, бояться нечего. Все хорошо. Итак, грешный человек боится Бога. Для него Бог это аспект суровый, наказующий, судья. Милосердный, конечно, справедливый, но судья. Никому не пристрастен. Каждый отвечает за свои поступки перед ним. Каждый, что бы ни сделал. Никто в этом смысле не может быть ему другом, ведь он судья. К судье я не могу по-дружески обратиться. Вдруг ни с того ни с сего подсудимый стал другом судьи. Недопустимый этикет. Ну а если человек избавился от грехов, как он должен понимать Бога? Какой образ? Все привлекающий, объект любви. Все. Это все. Поэтому Кришна. Итак, иногда мы не можем найти человека, который бы стремился понять Бога, какой он есть. Непосредственно постичь его личность, его обитель, его окружение, его качество. То есть очень редко можно встретить человека, который пытается постичь Бога, свои отношения с ним. Большей частью люди замаливают свои грехи, и это все. Неважно, какой ты там привлекательный, непривлекательный, денег дай мне, здоровье дай мне. Освободи меня от страданий, вот все, что я хочу. Если освободил от страданий, спасибо тебе, я даже пожертвую что-то. А если ты не освобождаешь меня от страданий и не посылаешь мне то, что я прошу, зачем ты мне вообще нужен? А? Зачем вообще это понятие Бога тогда существует? Бог это тот, кто исполняет наши желания, вот и все. Нет, шастра говорится, что Бог это объект служения, высший объект служения. Ведь мы же все служим кому-то. Разве нет? Вы сразу будете служить тому, кого любите, без разговоров. Вам не нужно напоминать. Что-то приносить, угощать, подарки и прочее, приглашать. Столько служений люди совершают. И если мы говорим, что Бог это тоже объект любви, высший объект любви, то это объект высшего служения. Естественно, автоматически. И бесстрашно. Такое служение называется термином бхакти. Если ее перевести, то это означает непрерывное, чистое, бескорыстное, преданное, любовное служение. Это высшая деятельность души называется. Непрерывное, бескорыстное, чистое, преданное, любовное служение. Вот это слово бхакти можно вот так примерно перевести. Бхакти – йога. Еще йога – то, что связывает нас. Любовь связывает. Но здесь Прабхупада говорит, что есть много людей, которые ищут преданных, то есть которые верят в Бога, которые считают, что обладают сознанием Бога уже. Как иногда вы общаетесь с людьми и говорите о Боге, ну они говорят, нет, 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 не надо нашего Кришны, у каждого Бог свой в сердце, все. Они не интересуются Кришной, все привлекающие аспекты. У каждого Бог свой. Говорит, вот это и есть сознание Бога. А что означает Бог свой и Бог чужой? Мой, чужой, какой? Какой он Бог? Здесь говорится, Бог один. Вот солнце одно. Но отражается в миллионах луж. В каждой росинке то же самое солнце. Такой пример приводит Прабхупада. Такой пример дают Писание древние. Он один, но отражается в каждом сердце находится. Один и тот же Бог. Нет своего, моего или чужого Бога. Нет христианского Бога, нет мусульманского Бога. Нет кришнаитского Бога. Бог один. И множество энергий, множество проявлений его сути. Границ нет. Он безграничен. Это Чам Шакалах Пумсам Кришна Сту Бхагаван Сваям. Это древняя Пурана говорит. Бхагавата Пурана. Что так много проявлений, безграничное. множественно, изначально это Чамшакалахун сам Кришна, Сту Бхагаван Сваям, сам он изначальный Кришна узвук, который объединяет в себе все эти божественные качества, становится все привлекающим объектом. Все о нем думают, прямо или косвенно. Разве кто-то не думает о богатстве? А это его атрибут личный. Разве кто-то не думает о красоте, или знании, или силе, или славе, или об отречении, о свободе, бесстрашие, все думают, это его качество, это его атрибуты личности. То есть каждый хочет эти атрибуты приобрести, то есть стать Кришной каждый хочет. Все привлекающим объектом хочет стать, каждый. А если вы имеете красоту, имеете богатство, имеете знания, имеете силу, имеете отречение и славу, вы счастливы автоматически. Вы в центре внимания, не так ли? Но это лишь подражание Кришне. Мы на самом деле имеем эти качества, но не в такой степени, как он. Он в безграничной степени обладает этими, а мы, конечно же, ограничены. Мы маленькие души, частицы этого всего. Частицы золота. Он большое золото, но мы частицы золота. А качество на одно и то же, ведь правда? Качество одинаково с Богом, как души, но количество мы различны. И те, кто не понимают этого и думают, что он такой же, как и Бог, называется демон. Вот это демонический взгляд. А я и без него обойдусь. Зачем мне Бог? Я тоже Бог. Я буду развиваться, получу знания, стану красивым, развию науку, стану бессмертным, создам машины, я увеличу свое могущество, укреплю политику и власть и все остальное, я достигну своей цели. И я стану великой личностью, независимо от Бога, без его милости вообще. Это называется демон. Он стремится к прогрессу тоже, этот человек, но без Бога, в этом разница. Безбожные взгляды здесь говорится. Потерпит крах. Почему? А разовьет отвратительные качества, потому что. Ведь он будет не любить, а эксплуатировать. Это большая разница. Люди сейчас, общество эксплуатирует друг друга. Даже в семье муж и жена выясняют всю жизнь, кто же главный, кто хозяин в доме. Кто же должен преобладать над другим? Не хотят служить, хотят господствовать. Нет, я не слуга, я хозяин. Так пьяный говорит. Я не пьяный, я трезвый. Я все соображаю. Так люди опьянены, должны гордостью. Но я говорю, что лучший из людей это именно слуга, а не господин. Даже господин, если кто-то такое положение занимает, управляющего, скажем, руководящего, это положение господина, он должен действовать в сознании как слуга Бога. Там он лучший из людей становится. Ведь не господин, а слуга чуткий, слуга исполнительный. Слуга внимательный. В слуге сосредоточены все самые лучшие человеческие качества. А господин, он гордый и надменный. Если мы все с вами господа, то мы в мире жить не будем. А если мы все с вами слуги, мы будем жить в мире. Мы будем сотрудничать. И поэтому, поскольку, хотя и демоны достигают больших успехов в достижении власти или богатства, они не могут сотрудничать друг с другом. Они все враги друг другу. Поэтому терпят крах. Капитализм – великий изм, коммунизм – тоже великий изм, великие формации, но они враги друг другу. Жадность и зависть. А нужно организовать любовь к Богу, божественную любовь. Не любовь к нации, не любовь только к человеку, не любовь к Богу, любовь ко всему живому, к природе, ко всему. То есть принцип жизни – это любовь. Это может понять исключительно человеческое существо, наделенное божественным даром, сознание Кришны. Уже человек, который не наделен таким даром, не может понять, как эта любовь такую большую обрести можно. И любовь это вообще называется. Итак, люди многие не признают Бога как личность. Таким людям никогда не удастся насладиться плодами преданного служения, вернуться домой к Богу. Точно так же те, кто занимается благочестивой кармической деятельностью, надеясь в конце жизни освободиться из материального плена, никогда не достигнут этой цели, если они принижают верховную личность Бога Кришну. Иначе говоря, люди, которые высмеивают Кришну, являются демонами или атеистами. Как сказано в 7 главе Бхагавад-гиты, такие демоны-безбожники никогда не предаются Кришне. Поэтому философские поиски абсолютной истины приводят их к ложному выводу о том, что живые существа не отличаются от Кришны. Такое заблуждение заставляет их считать, что тело человека – это просто покрытие из материальной энергии, Однако, освободившись от материального тела, человек снова обретет тождество с Богом. Подобные попытки слиться с Кришной обречены на неудачу, ибо основаны на заблуждении. Любые усилия атеистов и демонов обрести духовное знание всегда тщетны. В этом суть данного текста стиха. Изучая ведические писания, такие как Веданта, Сутры и Упанишады, эти люди только напрасно теряют свое время. Здесь Прабхупада упоминает в комментарии, что есть четыре типа людей, которые не обращаются к Богу. Есть четыре типа, которые обращаются, и есть четыре типа, которые не обращаются к Богу. Поскольку здесь идет речь о демонах, он напоминает, это четвертая категория людей, безбожников. И они, первая группа этих людей, самая низшая, неинтеллектуальная прослойка. Их буквально называют глупцами в переводе санскрита. Или мудха, или более грубо, прямо говоря, ослоподобные люди. То есть как бы человек, как форма, но мышление его и поведение глупое, глупое, как животное. Они не обращаются к Богу, а они думают одну вещь всего лишь. Причем здесь Бог вообще? Зачем тратить время на Бога, на строительство храмов? Зачем такие тратить деньги и время? Нужно просто работать, и все будет в мире. Собственным трудом все заработаем. Зачем? Причем здесь Бог? Существует ли он вообще? Ведь факт в том, что мы собственными руками все делаем. Как один человек, это анекдот, притча. Он справляет Рождество, у него большая семья, большой дом. Дети за столом, вот он поднимает тост и говорит: «Спасибо тебе, Господи, что дал ты мне этот дом, дал мне эти деньги, дал мне большую семью». Потом сказал он: «Я не знаю, почему я тебя благодарю, потому что святя это все сам заработал». Как это связано с Богом? Человек не понимает, почему? Глупый, скудный запознание. Что делает его глупым? Он не глупый, он душа. Душа все знает, знает, но он покрыт низшими гунами, его образ жизни глупый. Интоксикации. Он никогда не поймет Бога, пока принимает интоксикации. Он никогда не сможет понять, как связано все это с Богом, что он делает. Даже те продукты, которые он ест, он не знает, откуда они происходят изначально, источник всего этого. Ведь все эти энергии имеют источник. Проследя источник, мы сможем понять, что наша пища, а что не наша пища. Но они не видят никакого источника. Они просто, что есть вокруг продукты. Как у китайцев. Все в пищу годится, что ходит по земле, кроме машин. Все, что плавает в море, кроме кораблей. Все, что летает в небе, кроме самолетов. Все пища, все является пищей. То есть нет различия, нет разума. Различать, что хорошо, что плохо, что является человеческой пищей, что пищей для разума является. Ведь разная пища дает силу разным составляющим энергиям человека. Есть пища, которая усиливает разум, есть пища, которая разрушает разум. Есть пища, которая дает силу гениталиям, например, и так далее. То есть это качество, качество, качество. Да ничего не разделяет. Мудха, мудха, он просто мудха. Он хочет делать просто, что ему нравится, не думая ни о каких последствиях. А когда приходит беда какая-то, или разруха, он говорит: так тоже знал. Это такой простой, совершенно человек не способный никакому пониманию жизни. Он не обращается к Богу, потому что не благочестив. Нет запаса даже благочестия. Другая категория, они более разумные. Это люди артхарти. Артхарти, да. Это означает артха. Им не хватает артхи. Не хватает успеха в жизни, то есть, может быть, у них мало денег, очень мало денег, они нищие просто, плохо живут. Как и в России, в других местах есть тоже люди, которые живут едва-едва, концы с концами сводят. У них сложности с экономикой, семья большая, может быть, и денег мало. Почему сейчас в России люди не хотят большие семьи заводить, детей много не хотят? Экономические обстоятельства такие. Но они думают, что трудно так жить будет. Трудно будет так построить дом или заработать деньги, всех обеспечить. Нет возможностей. И если этот человек не благочестив, нарадхама, да, он становится нарадхамой, такой человек, когда вот ему не хватает чего-то, если он не благочестив, становится нарадхама. Нарадхама означает, становится подонком. Он думает, что его нищета это оправдание для того, чтобы он воровать начал и обманывать других. То есть он решает эту проблему вот таким нечестивым способом. А потом, когда видишь, что так многие делают, он говорит, так это оправдание, это смягчает обстоятельства, все так живут. Общество Нарадхам, безбожников. Человек человеку волк, они говорят, так они называют мир. Кто сильнее, тот и выигрывает. Это называется Нарадхама, низший из людей, подонком становится. Ну, потому что у меня мало денег, он говорит, было. Когда-то в 90-х мы ехали в поезде и начали петь киртан прямо в плацкарте. Читать гиту между собой. И люди собрались все. Весь вагон. 90-е годы, помните, перестройка, рэкет, все остальное. Люди послушали наши проповеди о чистой жизни, о безгрешной жизни, о том, какие принципы нужно соблюдать чистоты. И они, знаете, полетали столько раздражены этим некоторые. Один человек сказал, я хочу поговорить, вот хочу поговорить, вот ты говоришь, ты читаешь, ты говоришь, да, вот грех, не грех, вот это грех, это не грех. А вот что делать, если у меня нет денег, а семья есть? Я иду вот к тому человеку, вот там он в магазине сидит. Так я хожу, ну говорю, ты мне должен. Потому что у меня нет, у тебя есть все. Это грех или не грех? Я говорю, конечно, грех. Он раздражает, человек раздражает. Почему грех? Ну, а как по-другому жить? Это означает, что нет благочестия. Отгадайте, почему у человека нет денег? Не денег, нет. Денег полно напечатано. Денег полно-полно напечатано. Но почему не приходит мой карман? Или приходит скудно, мало, из какие-то огромные усилия, причем я еще обманываю меня часто. А потому что у меня нет взаимоотношений настоящих. А почему наши взрослые дети не заботятся о старших, о своих родителях? А потому что то же самое, нет взаимоотношений. Наука взаимоотношений тратит безбожные демонические взгляды. Каждый независим. Что мне родители? Зачем мне родители? Я теперь независим, я взрослый. Я и раньше их не слушал. Вот к чему идет эта цивилизация. К разрушению семейных традиций также. И женщины становятся легко доступны в таких традициях. И рождаются слабые дети от таких мужчин и женщин. То, что мы сейчас с вами наблюдают. Которые склонны сразу пить водку с детства сразу же. И курить сигареты, и матом ругаться, и ни о чем не задумываться. Это исполнитель в карме называется человек. Исполнитель. У него нет миссии, нет какой-то высшей цели. Он пришел выпить сюда цистерну водки за свою жену уйти. И все, исполнит свой долг. Выполнить свою задачу, чисто вот такую вот, потеряльную, какую-то примитивную, без осознания высшей цели. Безбожно. Или как этот Чикатило, который пришел, убил там 300 человек, и все, и он ушел в тюрьме. Больше, все, задача выполнена, исполнитель называется. Но у нас есть миссия, есть предназначение человеческое. Так, Нарадхам, он не думает, что есть какая-то миссия. У меня мало денег, у него много. Я украду и все. И так решу свою проблему. Это подонки, которые нарушают законы общества, законы Бога, оправдывая тем, что у них просто нужно как-то жить, как людям. Когда-то Нарада Муни прохаживался по лесу, по джунглям. Нарада Муни — это великий мудрец вселенский. Мудрец среди полубогов — это притча. И там, на лесной дороге, бандит один промышлял. Много лет уже. Там, в джунглях, он грабил людей. Когда увидел Нараду, он взялся за нож, и сказал, что я тут грабитель, я бандит, очень опасный. Вот я угрожаю тебе твоей жизни. Давай деньги, жизнь или кошелек. Так, выбирай. А Нарда, он странствующий проповедник, у него нет ничего. Он духовен, он бесстрашен. Он говорит, дорогой, я же брамачарий, я вообще даже не женатый, я странствующий проповедник, монах. Что ты от меня возьмешь? Но я отдам тебе, собственно, все, что у меня есть ценного, там какие украшения есть, я сниму, отдам, но... Сначала хочу тебя спросить, ради чего ты это делаешь? Как ради чего? У меня семья. У меня престарелые родители, у меня жена, у меня двое детей или трое детей. Я же должен как-то жить. Вот я и делаю, я промышляю, я семью поддерживаю. Ну что, благородная цель, сказал Нарада Муни, благородная цель. Ну а ты спроси своих близких. Они согласны будут разделить твою карму после смерти? Вот все эти грехи. Я не спрашивал еще этот разбойник. На самом деле это интересно. А ты спроси, а я тебя здесь подожду. Я никуда не уйду. Ну, знаете, святые, они не лгут. И в прошлом даже бандиты, они верили любому слову святого. Они никогда не нарушают своих слов. Ну, хорошо, подожди, продолжим разговор. Ты интересный вопрос задал вообще, мне самому интересно. Он пришел домой к своим родителям сначала. Мама и папа. Вы знаете, как я вас люблю? Вы знаете, что я вам приношу всегда домой пищу, одежду и все необходимое. Дом этот построил для вас. Ну так вот, знаете, я сейчас честно признаюсь, что все это я добыл путем грабежа и насилия. Согласны вы разделиться на участь после смерти? Вот эти грехи разделить, облегчить на участь. Мать за сердце, отец за палку. Но сил никаких нет. Они не ожидали такого, такого горя вообще. Такое открылось, такое страшное. Страшный факт такой всплыл в их жизни. Боже мой, сын. Мы думали, что он святой, порядочный человек. Тут все, вор, бандит, убийца вообще. Это у нас подъедало вот такую цену, таким, такими грехами. Но мы тебя знать больше не хотим. Мы отрекаемся от тебя, от твоего дома, от этих всех богатств. Уходи в ад без нас вообще. Несчастный вор был же удивлен. Я ради них старался. А в ад меня одного отправляют теперь? Хорошо, но ведь моя же жена меня не бросит. Дорогая, вот эти кольца, эти украшения, эти одежды. Я тебе все приносил. Ну, понимаешь? Я вор. Я грабитель. Я ради тебя это делал. Ты разделишь на эту участь. Наказание, я маража после смерти. Дорогой, забери лучше украшения обратно. Но в ад я с тобой не пойду. Дети сказали, вообще, папа, это твоя проблема. У нас своя жизнь. Представьте, насколько был несчастен этот грабитель, вернулся к нарде и говорит, что ж теперь делать? И я буду за все отвечать. Я ради них это старался, а вот теперь я буду отвечать за всех один. Что же мне делать, сказал. Ты же святой человек, как мне очиститься теперь? Ну, во-первых, нужно прекратить грабежи. Это первое. Потом, еще долго будут приходить реакции за прошлое. Нужно терпеть. А вот когда очистишься, все будет хорошо. А как очиститься? Ты должен повторять имя Бога постоянно. Леонид опустил голову. Язык не поворачивается. Это невозможно. У меня столько грехов. Я никогда не смогу искренне сказать имя Бога. Я могу как попугай это делать, но не от сердца. Нарада, не для меня эта практика. Дай что-нибудь попроще. Ну хорошо, тогда повтори имя Бога смерти. Это по мне. Это я с удовольствием произнесу. Мара! Повторяй, Мара. Нарада Муни хитрый очень. Мара, два слога. Но Рама, те же самые слоги. Марама, Рама, Рама. Получается Рама. Этот бандит, этот негодяй воспевал имена Господа. Рама на самом деле так очистился и стал святым. Кто это? Вы знаете, кто это? Это Вальмики, который потом написал Рамаяну. Это его история. Это его история очищения. Его история спасения. Итак, Нарадхама, видите, у них не хватает благочестия, чтобы обратиться к Богу, развить какие-то отношения, жить ради других и постепенно возвыситься, постепенно. Люди нетерпеливы, хотят сразу получить результат. А что, сразу же быстро ограбил, да и все, деньги на руках. Третья категория, которая имеет проблемы с Богом, это великие ученые, известные ученые, мыслящие люди. Каким путем идет современная наука, кто знает? Ну, совсем недавно мы были, изучали диалектический материализм. Все вытекающее отсюда науки. То есть такие вот, ну, примитивные, грубо материальные. Мы наблюдали явления. Все. Все остальное считалось ненаучным. То есть сейчас наука становится все более мистифицированной современной. Они также говорят о Боге, говорят, начинают, что Бог есть, и все дети рождаются с рожденной верой в Бога, доказано учеными. Они приближаются к этой теме. Но заметьте, они не совершают никакого служения Богу при этом. Отношения с Ним не устанавливают. Скажите, от чего это, почему? То есть человек приходит к вам, интересуется, записывает, вопросы задает, но отношения с вами не развивает. Что он хочет? Он хочет ваши атрибуты, он вас не хочет. Вы ему не нужны. Они к Богу приближаются не для того, чтобы с Богом отношения, а чтобы взять его атрибуты, знания, богатства. То есть вы мне не очень интересны, но ваши деньги мне очень даже интересны. Ваши знания тоже неплохие, но вы мне не нужны, в принципе. Но ваши знания неплохо поделились. Вот такой еще подход существует к развитию. Это называется майя пахрита гьяна, третья категория людей, которые с Богом имеют проблемы. Не обращаются к Богу, хотя они очень умные ученые. Они перетолковывают язык Священного Писания так, что никто никогда больше не воспользуется ими практически. Так? Ведь верно? Ведь религия, это кажется теперь непрактично, ненаучно. Нет, она очень научна. Как сейчас выясняется, что Коран — это научное произведение, Библия — это научное произведение, не говоря уже о Бхагавад-гите, это высочайшее научное произведение. Нет аналогов, единственное такое. Это научные книги. Но кто их сделал ненаучными? Эти самые толкователи, которые перетолковываются на свой лад. Все это интересно, как теория, но практически не работает. Все. Я скажу, Кришна, Верховный Личность Бога, вы скажете, ну тут так написано, хорошо, ну и что, это же теория. А что, можно это практически понять? Да, именно. Это нужно понять теперь практически. Когда Бог вас начинает привлекать как Личность своими качествами. В этом идея практики духовной. И эти книги написаны для того, чтобы человек мог практиковать, жить в соответствии с ними и достичь этой цели. То есть майя пахрита гьяна, они теоретизируют. Мир разрушают теоретизирующие ученые. Прежде всего запутывается ум, а затем запутывается речь и деятельность, и поступки. Теперь нужно обратно распутать все это. Научиться правильно поступать сначала, потом правильно говорить, потом наконец мы сможем правильно мыслить в обратном направлении. Сейчас ум не слушает. Но поступки могут подчиняться нам. Мы же пришли на эту программу. Почему? Может, заставили себя прийти. Кто-то просто заставил, кто-то из интереса. То есть можно подчинить тело. Пойду-ка посмотрю. Пойду, дай-ка почитаю. Я могу это сделать. Это повлияет на мое внутреннее содержимое. Общение повлияет. Оно будет меня трансформировать. Если я общаюсь с кем-то из низших классов людей, качеств, то я стану таким же. Буду и пить, и курить, и наркотики принимать, и все остальное. Это низший класс людей. Если общаюсь со средним классом людей, которые более цивилизованы, они к культуре стремятся, они зарабатывают деньги, заботятся о семье, я стану точно таким же. И если мы будем общаться с вами с духовными людьми, мы также приобретем многие духовные качества и знания. Общение. Так, майя пахрита гьяна, они не дают духовного общения, они просто обманывают людей. Эти вот изма основаны на какой-то идеологии ложной. Все, что не связано с Богом, все ложно. Знаете такой пример? Все, что оторвано от дерева, любая ветка, она высохнет. Это уже не дерево. Оно выглядит как дерево, но оно уже вянущее дерево, увядающее дерево. Все, что не связано с корнем творения, увянет. Человек, который не связан с Богом, угаснет, бесследно уйдет. Род, в котором не было ни одного святого, проклят считается. Такая философия существует. Это нужно сейчас возрождать, чтобы появлялись люди святые, или стремящиеся к святой жизни, или принимающие образ жизни святого, то есть или знания от святых людей, чтобы восстановить семейные традиции, чтобы восстановить династии, чтобы восстановить деятельность чистую. Не так, чтобы нам нечем было дышать и нечего было есть ценного. Европа уже не имеет никаких чистых продуктов в пищу. Не имеет. Бьют в колокола, создаются институты. Как создать экологически чистые продукты? Институты. Хотя институт здесь не нужен. Нужно просто семечко бросить в землю и поливать его. Как люди далеко ушли, что теперь нужны институты, чтобы восстановить все в изначальном своем виде. Чтобы мы ели с вами помидоры, а не пластик. Видел я эти поля? Конца и края им нет. Выращивают искусственные овощи. Искусственные, под капельницами. Если вы кладете этот помидор в воду, он лежит месяц, и с ним ничего не происходит. Даже червь их не идет. Для людей это. Они ничем не пахнут и никогда не портятся. В Европе людей перезахоранивали через много лет, уже можно перезахоранивать на кладбищах, потому что ведь тело и слеет. Но тело не тлеет. Оно точно такое же. Мумифицированное. Взяли состав, законсервировано. Люди едят, непонятно что. Вот вам примеры какие. Вот какая культура. Так в чем же истина? Истина простая и практична. Истина, значит, нужна чистая вода, чистая пища, чистый воздух, чистая земля, счастливая семья. И больше всего нужна нам любовь, божественная любовь и человеческая. как две заповеди: возлюби Бога и возлюби ближнего. Вот, на это основа всего. Это вот нам нужно. Остальное нам не нужно. Не нужно. Нам не нужно столько машин в крупных городах, когда люди сидят в пробках. Сижу в пробке в Москве. Бывает 3-4 часа вы сидите в Москве в пробках. Едете просто куда-то. 3-4 часа. Вы не, мосты эти вот, сети, вот эти вот, виадуки, все заполнено машинами сплошь и рядом. Просто их там сотни. Все стоит. Минут за 15 продвинется, может, метров на 10. Все. Итак, 3-4 часа вы потом ждете. И, конечно, вы изучаете, вы рассматриваете все вокруг. Все злые сидят в машину до предела. Не знаю, чем заняться. Ну, конечно, удобства техники позволяют им проводить время там тоже хорошо и красиво. DVD, MP3, MP4, MP5, MP6. Тут у них достаточно, конечно, там кондиционеры. Только если туалет еще под сиденье поставить, и можно вообще там жить хорошо. Но я наблюдаю в машинах. Что там в машинах происходит? В машинах один, максимум два человека. Никого нет. Это для машин все построено. Этих людей можно было увезти на нескольких автобусах. Не хотят садиться в один автобус. Не хотят. Лучше в пробке в каждой своей машине будет сидеть. Вот они, демонические, безбожные взгляды. Мы отчуждаемся друг от друга. Как только видит человек, который мыслит иначе, чужой, все. Не так, как я мыслю. Уже это чужой. Уже не доверяю ему. Мы отчуждаемся больше и больше. Процесс отчуждения идет. Это такой век. Век безбожия, говорится. Век плохих знаний. И результат отчуждения. Мы все чужие. Здесь, в России, насколько я понимаю, семейная традиция совсем ослабли, уж совсем уж ослабли. Даже родной брат бывает уже не родным. А двоюродный это уже точно не родной. А троюродных я вообще не знаю. Я не знаю, может быть так. Скорее всего, так распространено. Но в Индии другая культура. Если человек приходит и говорит, вот мой родной брат представляет, вы же должны еще выяснить, какой это родной брат. Родной, двоюродный, троюродный, четвероюродный, или пятиюродный, или шестиюродный какой-нибудь вообще. Для них это все родные братья, родные люди. А если это ваш сосед, это тоже ваш родственник. Любой, кто бы там ни был. То есть люди, они ближе еще, не так отчуждены. То есть та культура более теплая, более человечная. Почему? Да это культура поклонения. То есть там еще сохранилось поклонение. В крови каждого индуса поклоняться тем, кто выше. Уважать тех, кто выше. Их не учат такому безбожию, вот такому вот вызову. Ну, хотя этот процесс идет, конечно же, и в Индии тоже, видите. Так же. Но здесь, в России, мы достигли максимального выражения таких вот, такого сознания. Быть независимым. Ни от старших, ни от кого, боже мой. Поэтому здесь говорится об этом. И четвертая категория, кто не принимает Бога, как вы уже понимаете, самая ярая категория людей существует. Это враги Бога. Демоны. Кто такой Бог? Я сам Бог. Нет никаких богов больше. Это великие ученые могут утверждать. Потому что, говорит, слово «Бог» унижает мое достоинство. Вот и все. Тот, кто выше меня, никого выше нет. Мы еще посмотрим, кто выше. Вот сейчас это так. Может быть, кто-то богаче меня. Может быть, сейчас. Может, кто-то сейчас сильнее меня, но это только сейчас. В будущем посмотрим, что будет. Вот оно, сознание идет. Все станут ниже меня в будущем. Все. Я кое-чему научусь. А если кто-то равен мне или выше и становится на моем пути, я убью его. Я закажу его. Я что-то сделаю. Я уничтожу его. Почему? А ради выгоды и денег и власти я сделаю все, что угодно. Меня не интересуют какие-то отношения, меня интересует власть, могущество, деньги. И эта культура денег, она сейчас насаждается. Каждый должен быть в роскоши. Зачем нам нужна роскошь? Нам нужна чистая природа, чистый воздух. Зачем нам пластик? Пластиковая роскошь. Это евроремонт называется. Зачем нам пластиковая одежда, пластиковые украшения, химические всякие вещества, чтобы поддерживать свои волосы и кожу? Зачем пластические операции? Появился Фигуратару недавно. Она помолодела за последние 30 лет. Гораздо моложе выглядит стала. Леонтьев тоже стал гораздо моложе, у него глаза уже не закрываются от молодости. Он молодеет и молодеет. Скоро обратно в утробу матери вернется, похоже. Это все искусство, это есть демоническая цивилизация. Они боятся старости, потому что не имеют знаний. Если вы имеете знания, вы всегда будете привлекательны. Всегда будете нужным и важным человеком. Нам не хватает мудрецов. У нас стариков полным-полно. И все они несчастны, потому что они никому не нужны, чувствуют так себя. Поэтому нужно иметь знания. Нужно учиться жизни, учиться мудрости, учиться Бхагавадгите. Бхагавадгита — это песня Бога. Нужно знать ее. Каждый должен знать песню Бога. Ведь Бог о себе сам рассказывает. Нужно этот интерес развивать в нашей жизни. Эта книга объединяет миллионы-миллионы людей. Самые разумные люди. Все обращаются к этой книге. И Лев Толстой, и Эмерсон, и Ганди, и многие-многие другие. Все обращались к этой книге испокон века. Здесь есть ответы. Однако, без объяснения ачарья в цепи преемственности очень трудно понять культура старой, древней очень, вечной истины, от которой мы давно уже ушли в сторону. Итак, поэтому всякий, кто считает Кришну верховную личность Бога обыкновенным человеком, великий грешник, такой человек, безусловно, пребывает в иллюзии, ибо не в состоянии постичь вечный образ Кришны. Брихат Вишну Смрити ясно сказано, Яветти Баутикам Дихам и так далее. Человека, который считает тело Кришны материальным, нельзя допускать к проведению обрядов и ритуалов, предписанных в Шрути и Смрити. А тот, кто случайно увидел его лицо, должен немедленно совершить омовение в Ганге, чтобы очиститься от скверны. Видели лицо материалиста? Сразу в пруд ныряете в этот. Так тут написано. Которого видели лицо материалиста, сразу бегите в пруд. Прыгайте. У нас тут непрактично, мы из пруда вылазить это не будем, правда? Пока мы еще материалисты, конечно. Пока еще. Но все-таки Россия уже поднимается. В вере восстанавливается, слава Богу. Есть надежда, что все-таки мы поймем, что мы, братья, делить нам нечего. Так предсказано, что Россия изменит курс жизни прямо в противоположную сторону. Из курса брать, она начнет курс отдавать. Благотворительность начнет совершать великую. И добьется превосходства всем мире при помощи благотворительности. Святости. А есть история с Хаджана Насреддином, мне рассказывали в Средней Азии. Как Хаджан Насреддин спасал мулу. Мула упал в реку там, в этой истории. И тонуть начал. И люди не увидели, мула тонет, побежали к берегу, и руки мутя, он говорит, ну давай. Но услышав слово «давай», мула отгребает от берега. И хаджа тут прибежал, говорит, что делаете, вы человека утопите? Никаких «давай», «на» нужно говорить. И мула сразу берет руку. Такая история. То какой у нас принцип жизни? «На» или «давай»? «Давай», говорит, «давай». «На» нет. Только давай. Вот это надо изменить. Жизнь в служении Богу означает самоотдача, самопожертвование. Это и есть секрет процветания всего. И чтобы нас не эксплуатировали с таким сознанием, нужны большие знания. Чтобы нас не обманули, нужен просто правильный образ жизни. Вот и все. Если вы дали себе обет не воровать, как вас обманут воры? Как они влекут вас в воровство? Если вы дали такой обет, вас не обманут. Если вы дали обет любить, как вас обманут? Если по-настоящему сказать. Как? Прабхупада говорит, в четырех принципах вам дадим сейчас четыре принципа, и вы будете свободны от этой порабощающей системы. Четыре принципа всего. И свобода. И вами никто управлять не сможет. Из злых людей. Или тех, кто хотят наживо питаться, эксплуатировать вас. Не смогут. Четыре принципа всего. Отказ от мяса. Первое. Не платите тем, кто работает на бойнях. Не давайте деньги в этом направлении. Никаких интоксикаций, не давайте деньги, чтобы покупать водку и платить за это производство. Мы говорим, вот, люди спиваются в России, Россия вся вымирает. Так не платите деньги, не давайте, не покупайте все. Мы обвиняем руководство, а мы куда смотрим? Ведь мы же деградируем, правда же? Принимают тонны интоксикаций ежегодно. Азартные денежные махинации нужно остановить. И незаконный секс вне брака. И все. И вы живете чистой, безгрешной жизнью. И никто вас никуда не обманет. Невозможно. Четыре обета нужно дать. Четыре обета праведника, который поддерживает четыре ноги религии. Аскетизм, милосердие, чистоту и правдивость. Вот она религия. А все остальное ерунда. Аскетизм, милосердие, чистота и правдивость. Вот это и есть четыре опоры религии. Это и есть религия. Если этого нет нигде, религии нет. Название осталось, религии нет. Аскетизм, простая жизнь, возвышенное мышление. Чистота, правдивость, милосердие. Нужно запомнить это. Вот это называется религия, законы религии. Итак, нужно очиститься от скверны в пруду. В Ганге здесь говорится. Люди насмехаются над Кришной, потому что завидуют Верховной Личности Бога. Такие люди обречены вновь и вновь появляться на свет в семьях демонов и атеистов. Дремлющее в них истинное знание останется вечно скрытым под покровом иллюзии, и постепенно они опустятся в темнейшую область творения. Вот такое будущее здесь предрекается. Но это несложно понять и нам, что же будет в будущем, если мы не изменим образ жизни. Разве не понятно? Болезней будет еще больше. Иммунная система еще слабее. Дети будут рождаться хуже, чем предыдущее поколение. Поэтому прогресса не будет. Прогресс — это дети хорошие. Лучше нас, которые. Это и есть прогресс. Техника — это не прогресс. Это кажущийся прогресс. А вот кто там в технике сидит, вот поэтому нужно смотреть. Прогресс — это или деградация. Если я пересел с телеги, скажем, в Мерседес, я прогрессировал, как вы думаете? Смешно выглядит, правда же? Вот я ехал в телеге. Итак, и сел вдруг в Мерседес. Теперь я, конечно, уже в галстуке могу сидеть уже, с кондиционером. Это прогрессом называется. Прабхупада смеялся. Это называете прогрессом? А в прошлом люди с крепостных стен бросали камни на голову вот так вот друг другу прям. Били камнями. И смолу кипящую выливали на спины. А сейчас ядерное оружие могу сбросить. Прогресс, правда же? Большой прогресс совершили. Так что называть прогрессом? Качество человека. Его ответственность, его любовь — это есть прогресс. У нас увеличивается любовь в обществе. Мы более счастливы стали. На самом деле. Больше никто никого не убивает. И все желают только добра друг другу. И все радуются, и здороваются на улицах, конечно же. И с утра просыпаются, и счастливы идти на работу. И никого не боятся даже ночью, когда идут по улице. Потому что все танцуют и поют. С утра до вечера. Вы скажете, сумасшедший, он говорит странные вещи. Такого не бывает вообще. Да нет, именно так и было когда-то, в начале творения. Мир был от Бога изначально духовным. Люди сделали его таким. Именно так люди и жили в прошлом. Вайкунтха, где нет страха, каждый шаг танец описывает, каждое слово песня. Вот это жизнь человека. А сейчас страх. Что будет завтра со мной? А что в 2012 году? А? Не боитесь? А подождите, 2 года осталось. Бойтесь, все в ад пойдете. Помните такие слова? Людей пугают. А я христианин, мне можно это изучать? Я боюсь всего на свете. Не привязывайтесь к названиям или к религиям, привяжитесь к Богу. И все просто. Да он повсюду. Так и говорится здесь. Повсюду. Нет места, где бы не было, это его творение вообще. И в каждом месте можно служить Богу и связь с ним иметь с Богом. И жизнь свою сделать полноценной, даже можно в Нижнем Тагиле. Потому что даже здесь Бог присутствует, тут как ни странно. Не только заводы ваше достояние, Бог здесь тоже присутствует в Нижнем Тагиле. И в Екатеринбурге такая же ситуация, и в Перми мы видели такая же ситуация. Везде Бог присутствует. В сердце каждого живого существа. Не просто он у нас, у каждого свой, а там он уже чужой. Бог чужой не бывает, это источник всего, отец всех живых существ. Даже тех животных, которые люди поедают, убивают на бойнях, он тоже их отец, они тоже его дети. Итак, хотя такой прогресс, сумасшедшие, невероятные науки и техники, и все же не достигается мир в обществе. Раздражение накапливается в обществе. Все больше неудовлетворения от личной жизни, все больше брошенных женщин. Но вообще женщин стало больше в количественном отношении, чем мужчин в России. Индус приехал в СНГ, один знакомый, вышел на улицу и удивился. Я говорю, что? Он говорит, а где мужчины? Я думаю, действительно, а мужчин почти нет. Одни женщины ходят. Везде и по улице, по магазинам. И я вспомнил, что в Индии выйти там женщин меньше, там больше мужчин. Все женщины замужем, и покой в обществе. Если хоть одна женщина будет не замужем, в обществе не будет покоя, так говорится. Она перевернет весь мир все равно. Если она не счастлива в личной жизни, будет много беспокойства, очень много беспокойства. Это же женщина. Как ребенок, не дай ему что-нибудь, ну крику, знаете, сколько будет. Но мужчина, когда не женат, это лучше, чем женщина незамужняя. Когда мужчина не женат, это гораздо лучше. Когда он женат, это немножко труднее для него. Когда он дважды женат, это уже... Он же вопросов абсолютно искренне не задает. Если женщина брошенная, это самое тяжелое положение социальное. Неважно, кто она, но это самое несчастное положение. Быть брошенной никому не нужно. Итак, нужно восстановить духовные традиции. Мы прежде всего должны представить большую семью Бога. И в этой семье есть маленькие ячейки, где тоже есть семьи. Как они поддерживают отношения большое и малое, большое с малым, при помощи служения? Какая связь между большим и малым? Бог такой большой, мы такие маленькие. Служение связь дает. Полноценная связь – это служение. Как может малое господствовать над большим, скажите? Человек пытается покорить весь космос. Вы представляете, что я сейчас сказал? Человек. Его вообще видно через микроскоп этой вселенной. Его можно как-то найти, обнаружить. А еще и его мозги там где-то вот есть. И он при помощи этих мозгов пытается в какой-то консервной банке покорить космическое пространство, вылезет туда. Я помню, как Индранил с вами сказал на лекции, вот на этом микрофоне сейчас сидит микроб и подпрыгивает. И тоже думает, что покорил все пространство. Что он о себе еще думает, этот человек? Нужно вспомнить, кто же я на самом деле. И что в этом плохого, если я маленький? Ведь у меня желания большие все равно. Я большой человек на самом деле. В желаниях я гигант просто. Я больше, чем эта вселенная. Так кто же мне нужен, чтобы исполниться мои желания? Ельцин или Путин? Нет, мне нужен Бог. Кришна мне нужен. Вот он-то безграничный даст мне все необходимое. Я однажды подумал, сидел. Вот Бог-то безграничный, верно же? Но это живое существо, согласны? Живое существо. У него есть свои потребности, значит, да, чувства тоже есть, так? Скажите, вот безграничный Бог, и ему всего хватает жизни. Вы видели в Писании, что Бог жаловался на жизнь? Питания не хватает, там кризис какой-то часто. Жена бросила там. Нет таких жалоб, он самодостаточный, он самое счастливое существо, он безграничный, ему, но почему человек такой маленький? Ему всего не хватает, даже есть нечего. Деньги кончаются каждый день в кармане вообще, он постоянно тревожится. А потому что он с Богом не живет, это все. Сын, если он без отца, у него ничего нет. А с отцом у него есть все. Он полноправный наследник, он такой же богатый, как отец. Но если он не связан с отцом, у него ничего нет. Ноль. Вы дворник, вам 1 0 ставят. Вы инженер, 3 0. Вы ученый большой, 15 0. Это только нули. Если вы слуга Бога, ставьте 1 впереди. Дворник – 10. Инженер – 1000. Великий большой ученый – хорошо. 15 миллионов. Реальная цифра будет. То, что вы можете сделать в жизни, ценного. На самом деле ценность повышается человек. А так уже не важно, кто вы. Никакой цены в этом нет. Нули одни. И современная жизнь, как нельзя, это лучше доказывает, что жизнь человека обесценивается на глазах. Нам может становиться все равно и безразлично. Кто-то умирает от голода, кто где там война – почти не реагируют. Почти никакой реакции, нам все равно. Главное, чтобы пиво в магазинах было регулярно. Все. Вот она реальность. Так, нужно возродить духовность в обществе. Эту любовь изначально человеческую, божественную. И для этого нужно изучать Бхагавад-гиту. И откроются все другие писания, потому что это конструкция этого знания. Это основа всего знания. Куда вы ни посмотрите, вы должны видеть Бхагавад-гиту. Душа, сверхдуша, качество материи, материальная природа, деятельность и время. 5 факторов нужно знать. Откроется все. Спасибо большое. Мы поговорили немножко о Бхагавад-гите сегодня. Может быть, есть несколько вопросов? Пожалуйста. Пожалуйста. Вы чувствуете любовь к человеку, потому что вы можете видеть его форму, можете видеть его качество, общаясь с ним, можете видеть его красоту, черты привлекательные, и слушайте его слова, что он говорит, и имя также называете его. Поэтому вы любите человека. Это стимулы, что я сейчас называл, форма, качество, имя, поступки. Это стимулы любви. Вы можете полюбить человека, даже не видя его, виртуально, правда? Сейчас это делается. Через интернет, просто переписываясь с ним. Либо кто-то расскажет вам о таком человеке, вы скажете, вот мне интересен этот человек, хотя не видели его никогда. Также можете полюбить и Кришну, не видя, услышав о нем. Его имя, его качество, его действия, его окружение, все это описано. Шримад Бхагаватам, если кто описывает это, Бхагавадгита, он о себе говорит, слушайте о Боге в среде преданных, и вы постепенно привяжетесь к Нему. Ведь Он же все привлекающий. Вам же интересно, кто самый богатый человек на планете? Кто это? Кто самый богатый человек на планете? Человек. Билл Гейтс. Все знают, видите? Весь мир знает. А почему люди не знают Кришну? Ведь Кришна даже обладатель Билл Гейтса. А он его начальник. И у него таких Билл Гейтсов, знаете, сколько? Почему никто этим не интересуется? Потому что никто не знает его природы. Люди думают, что Бог безличен. Что у него нет ни чувств, он говорить не умеет, у него нет формы. Это лживая пропаганда. А значит, что люди потеряли интерес к Богу вообще. У каждого Бог свой, значит, Бога в принципе уже нет, как такового. Веды говорят, нет, это конкретная личность. Высшая личность, конечно же, но это личность. У нее есть форма, привлекательная форма, есть качество, есть поступки, слушайте об этом. Повторяйте его имя, у вас появится интерес к Богу. Отношения с Богом появятся. Как проявляются отношения с Богом в этом мире, скажите, как человек живет тогда? Что? Что тут особенного? Вот у одного есть отношения с Богом, а у одного рядом сидит и нет никаких отношений с Богом. В чем разница? Никто не знает Тагиль. Ну, счастье, да, но на самом деле одному везет постоянно, а другому не везет постоянно. Скажите, мы должны жить по законам везения или по законам невезения? Вообще-то по законам везения человек должен жить. Это есть закон. Это не так, что маслом вниз падает бутерброд по закону подлости. Но закон подлости открыт. А закон везения не открыт, видите? Так вот, если вы связаны с Богом, вы живете по законам везения. Ваша жизнь становится всегда успешной. Всегда успешной в конечном итоге. Если даже неудачи в жизни были, все равно вы достигаете совершенства. Независимо от того, как строится жизнь. Вот подтверждение, видите? Значит, это правда. Еще вопросы?
Можно вопрос задать?
Конечно. Да, Кришна, если тебе надо, то делай это. Я не против. Если не надо, то не делай. Я даю тебе свободу. Я благословляю тебя. Где тут в виде предания? Это господин сидит на диване и философствует. Слуга действует. Душа – это деятельность. Душа, она активна. Душу можно понять через духовную деятельность. Все, что вы свяжете с Кришной – это деятельность. Это будет духовным. Это станет духовным. Поэтому не лежите на диване, не философствуйте. Действуйте. Любовь должна быть деятельной, а не пассивной, невежественной. В священных ведических писаниях говорится, что удовлетворить Верховную Личность Бога можно только через Его представителя, духовного учителя. Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы гуру был доволен? Это несложно. Ведите себя так, чтобы гуру был доволен. И тогда гуру будет доволен. Что задача гуру — удовлетворить своего гуру. Он ради его счастья, ради его удовлетворения живет. То есть миссию принимает, чтобы его гуру был доволен. Ну, то есть люди живут, чтобы начальник был доволен на работе, например. Или жена была довольна. Кто-то говорит, чтобы муж был доволен, дети были довольны. Это счастье не принесет большого. А если вот Кришна будет доволен, все будут довольны. Это принесет счастье. Итак, гуру удовлетворяет своего гуру, а тот своего гуру. И в конце концов, там в конце Кришна, изначальный гуру. И мы в своей преемственности должны делать так же, чтобы гуру был доволен. Как? Что он хочет? Чтобы распространялось знание о Кришне. Чтобы люди знали Бхагавад-гиту. Чтобы мы уменьшили греховную жизнь в обществе, знания людям давали, чтобы не остановили это. Гуру будет доволен. Почему нет? Задача гуру только одна, Прабхупада сказал. Следить, чтобы никто не страдал. Это называется миссия. Что для этого нужно сначала? Дать духовное образование людям. А иначе не подумают, что вы у нас отнимаете, мясо. Счастье мое. Водка, счастье мое. Секс, счастье мое. Незаконное особенно. Отнимают у меня счастье мое. Нужно сначала объяснить, что такое счастье. Нужно обсудить эти вещи. И что является источником страданий. Именно эти вещи являются источником страданий, которые мы принимаем за счастье в этом мире. И открыть более высшие энергии, чтобы мы могли понимать, что такое настоящее, воспринимать это счастье. Потому что люди-то пьют, потому что они несчастливы. Они не воспринимают счастье, мимо проходят. Неудачники, как будто слепые ходят. То есть у них не открыты эти энергии, которые воспринимали бы это счастье. Они закрыты все, замкнуты, эгоистичные, недоверчивые, завистливые. Но они же страдают при этом. Вот и пьют водку, чтобы забыть о своей жизни. Недавно в Алма-Ате я был, и кафе открылось там новое, называется «Амнезия». Забыться и все. Эта жизнь уже надо быть так достается, что просто в амнезию, в кафе амнезию, пойти и забыть все. Мы сегодня ходили гулять, и кругом бутылки. Одни бутылки кругом. Я не знаю, то ли здесь город вообще не убирается, то ли это за одну ночь. Я здесь вот недавно. Если люди так интенсивно здесь пьют, это проблема. И как это остановить? Кто-то может, скажите? А вот Кришна может. Кришна может это сделать. Дайте людям высшую цель, дайте людям смысл жизни, и все изменится. Они достаточно сильными станут сами. И разум проявится. Но если смысла жизни нет, что остается делать? Что вы мне говорите про здоровье? Смысла жизни нет ни в здоровье, ни в болезни, ни в чем, ни в жизни, ни в смерти. А? А жизнь устроена так, что я работаю как осел с утра до вечера. И счастья не вижу вообще. И мне говорите, еще не пей. Праведники нашлись вообще. В моей шкуре не были просто еще. Вот так люди, они же озлоблены, они же несчастны этой жизни. Нужно дать смысл жизни, нужно дать знание человеку. Путь освобождения показать человеку. Он сам все сделает. Без нотации. Это разум человеческий. Мы просто приобретем его. Сейчас, если женщина становится проституткой, ну, что она стала счастливой. Представьте себе. Ну, думаю, моя жизнь успешна, у меня успех на рынке вообще. Ошеломляющий. Я стану богатой и все остальное. Она так думает. Она не знает, зачем она родилась. И какое предназначение, и что такое настоящее счастье. Так что нужно распространять знания. Не религию. Религии полны-полно. Это тоже как бы религия в каком-то смысле слова. Ведь Бог-то есть. И служение Богу есть, но знание, наука нужна теперь. Зачем нам еще одна религия, скажите, их так много? Нужно просто вспомнить, кто я.
Что такое подлинное?
Что такое подлинное смирение? Подлинное смирение – это качество знания. А есть смирение эмоциональное. Ну, если человека наказать сильно, он выглядит смиренным. Это эмоциональное состояние, подавленное состояние. Это не подлинное смирение. Подлинное смирение – это качество знания, это огромная сила в человеке. Я не это тело, я душа. Чистая, свободная душа. Это подлинное смирение. Что бы с телом ни происходило, вас не задевает глубоко. Это силы. Это способность выживать при любых обстоятельствах. Это смирение. Терпение – неисходное качество. В Бенгалии есть пословица – терпеливый, смиренный выживает. Остальные не выживают. Тот имеет терпение и смирение, они будут драться до смерти. И уничтожат друг друга. Итак, Бхагавад-гита говорит, не отождествляй себя с материальным телом, станешь глупым. Тело животного происхождения. Если ты попадешь под влияние тела, ты станешь как животное. Потеряешь себя. Помни, что ты душа. Это для человека. Душа вечна. Тело временно. Это смирение. Смирение – это величие настоящее. Хороший вопрос. Общество, которое сдерживает отношения человека с Богом в сердце, это демоническое общество. Настоящее общество как раз дает ему возможность это понимать. Задача общества именно в этом заключается. Что тот Бог, который в моем сердце, он находится в других сердцах, и должен уважать всех. Это мне помогает понимать своего Бога в сердце, потому что он во всех других сердцах находится тоже. И в ведре каждого атома находится. Вот это общество должно нам помогать увидеть это. У каждого свой Бог, это в том смысле, что у каждого свои отношения с Богом в сердце. Это правильно, но Бог тот же самый. И вот это большая школа, когда мы общаемся с людьми, правда же, мы же видим, сколько много отношений, оттенков с Богом. Мы обогащаемся таким образом. Это помогает как раз нам осознать глубже это. Этот факт, что Бог в моем сердце, безграничный Бог. Не только тот, к которому я привык постоянно, он бывает такой разный, такой безграничный. Общение помогает мне видеть его величие, его могущество безграничным образом. Это общество людей. Но если люди стоят общество таким образом, что Бог не проявляется непосредственно через людей, наоборот, скрывается там демоническое общество, то тогда это, он вредит моему духовному прогрессу также, эта атмосфера. Как запутывать гуна благости? Гуна благости, она тоже может затмить. В Индии я гулял по берегу океана утром рано, повторял мантру. Знаете, Индия для духовной практики такое место удивительное, как дома. Люди там не будут шокироваться, что уходят с четким, повторяйте мантру, они всегда к этому хорошо отнесутся. Человек повторяет именно Бога, о, мне повезло, что я встретил его, каждый подумает. Ты нам свободно себя чувствуешь, и причем люди разных конфессий практикуют свободно. Вот я ходил прямо там, по берегу океана, недалеко, и там две собаки, они вот, у них есть своя территория, значит, у каждой собаки, они их охраняют, конечно же, собаки так живут. И там две собаки помчались прямо на меня со стороны океана с грозным лаем, с агрессивным таким, знаете, нападали. Но я знаю, что собаки в Индии на людей не нападают, они смиренные. Они перед человеком доделают не давать всегда. На человека никогда не нападут. Я удивился, и собаки неслись очень агрессивные, лай был очень такой воинственный, настоящий. Я посмотрел в другую сторону, противоположную, видел, там собака была, оказывается. Они на ту собаку, которая вторглась на их территорию. Но эта собака, она была большого роста очень. Раза в два больше тех собак. Но поскольку она свернулась так калачиком, там выкусывала, знаете, хвостом выкусывала, там блохи, ее не было хорошо видно. И те издали не разобрались. Вот, понимаете, в чем история? Они не разобрались, не оценили обстановку, просто бежали воинственно, кричали, так сказать, победоносно уже, две на одну. Но когда они подбежали поближе, эта собака вдруг развернулась в полный рост, раз и встала. Эти мгновенно стали тормозить. Лай перешел как бы постепенно в разговор между ними просто. И так все, жалобнее, они уже голову опустили, и уже глубокое раскаяние было. Боже мой, зачем мы что-то начали делать? Эта собака просто стояла, смотрела сначала. Видела, что эти такую комедию разыгрывают перед ней. Рой, как знаете, так грудь в них бросилась на них. И несчастные, они улепетывали аж до горизонта. И насколько глаза хватало, ни разу не оглянулись. Пятки сверкали. Вот нужно быть адекватным, вот в чем проблема. Даже в гуне благости мы можем возгордиться и совершить ошибку. Нужно верить, говорится, в свои силы, а не в то, что я о себе думаю. И в благости, если я такой счастливый, и я знаю, я мудрый, и я всех учу, и все меня уважают, и начинаю думать, что я лучший из всех. Это проблема благости. Из благости рождается потом фарисейство и книжничество. Вот она проблема в чем. Это серьезная проблема, что разрушает религии. Религиозный думает, я выше нерелигиозного человека. А священник может думать, что он вообще от Бога здесь. То есть это как бы с одной стороны правда, с другой стороны это большая, может быть, проблема в сознании человека. Как же решить эту проблему ложного эго, благости и прочее? Служением. Служите людям, служите обществу, служите Богу. Всегда думайте, что вы слуги, чего вы не достигли. Расскажите о верности и изменах, как предотвратить измены. Я думаю, что вы уже поздно вопрос задаете. Поздновато. Очень сложный вопрос в современном обществе, как предотвратить измены. Я знаю только один рецепт, повторяйте Хари Кришна. Вы, может быть, сейчас не видите связи с этим вопросом, то, что я отвечаю. Но если я бы дал лекцию об этом, развернутую, вы были бы убеждены, что, пожалуй, единственное средство сейчас – это повторять Хари Кришна. Может быть, другие молитвы тоже, я надеюсь. Но все же Хари Кришна – могущественное средство. Ведами даются векали именно Хари Кришна, хотя другие молитвы все авторитетны. Измена – это целая наука, то есть склонность к изменам. Сама измена что такое? Как вы думаете, что такое измена? Когда жена ушла к другому? Или когда муж за его любовницу? Вы ошибаетесь. Это уже проявление измены, воплощение измены. Измена происходит сначала в уме. Посчитайте, сколько раз вы изменили своим мужьям и женам в уме. Повторяйте Хари Кришна. Мантра. Ман это ум, тра это очищаете ум. Если это в уме не появляется, этого никогда не будет. Если обретать удовлетворение внутри себя, этого никогда не произойдет. Измена означает, что жена надоела. А почему надоела жена или муж? А потому что вы эксплуатируете друг друга в сексуальном смысле слова. Эксплуатация результат дает такой. Сексуальная эксплуатация друг друга. Нерегулируемая сексуальная жизнь. Вот и все. Это другая причина непосредственно больше. Почему своя жена надоела, а чужая привлекает? С какой стати? Это иллюзия. Новизны. Это как жевательная резинка. Одну прожевал, выплюнул вкус, и же нет больше. Взял другую. Вот и вся философия. Это философия чувств. Которые привлекаются, потом пресыщаются. Привлекаются, пресыщаются. Нужно принимать, а потом выбрасывать. Принимать и выбрасывать. Принимать и выбрасывать. Одна жена, другая жена, третья жена, один муж, другой, третий муж. То есть мы стали просто жевательной резинкой. Или секс-машинами. То есть давайте найдем причину. А почему? Потому что думаем неправильным образом. Ум не возвышен. Мысли нужно возвысить. Очистить ум. Чистое, возвышенное мышление. Тогда мы можем сказать, что скорби в жизни нет. Если мы способны глубоко мыслить, мы никогда не будем скорбеть. Депрессии не будет. Раздражения, гнева не будет в обществе столько. Причина тому, что люди не могут глубоко мыслить и глубоко понимать. Я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю. Так вот, надо понять. Как? Повторяйте Махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Но если уже эта ситуация как бы назрела в вашей семье, это экстрим называется. Или реактивный способ сейчас, нужно какой-то быстрый способ сейчас дать, чтобы остановить это. Да, тогда нужно вместе со всей семьей приходить на киртаны, на программы. Чтобы немножко понять, где мы живем, в каком мире. Но если люди этого не принимают, что можем сделать? Тогда застрелите кого-нибудь, да и все. Измена. Дездемона, ты молилась перед сном сегодня? Спросите и все, и сделайте. Как написано. Отелло и Дездемона. Такая история будет. А что можем предложить? Если люди не интересуются абсолютно истиной. Где же та Сита, верная жена? Где же та любовь, как у Ромео и Джульетты? Есть все это у нас? Все есть. Давайте не воспользуемся. Очень тихо. На вопросы. Иначе мы же не успокоимся, я понимаю. 12-й год уже вот-вот. Но это секрет. Это нельзя разглашать, это тайна. Государственная. Но мне разрешили только в Нижнем Тагиле сказать, и все больше. Только в Нижнем Тагиле. Но никому не говорите больше. Хотя уже мы были в Екатеринбурге тоже. Не бойтесь ничего. Ну, сторчают, конечно, средства массовой информации. Это их работа. Сенсации создавать. Ну, конечно, процесс идет, разрушительный факт. Однажды меня спросили, а будет Третья мировая война? У меня всплыла статистика мировая на этот вопрос. Я вспомнил. 20 миллионов абортов в год в мире. Как вам эти масштабы убийства? Это не масштабы войны мировой. Это только аборты. А еще теракты. А еще войны, которые на планете где-то идут сейчас. Сейчас разрушение, по статистике, больше, чем это было в прошлом веке. В мирное, то есть даже в военное время. Даже военное, даже время Второй мировой войны. Не было такого разрушения, как сейчас в мирное время происходит. Столько насилия. Видите, какие формы приобретает мировая война нынешняя? Кажется, что мы живем в мире при этом, правда же? А сколько насилия? Итак, 2012 год. Ученые говорят, что на нас движется тело большое космическое. Прямо на нас. Они точно не знают, где оно, прямо на нас или рядом с нами пролетит. У них нет таких точных пока вот ответов. Они предложили выпустить туда ядерные боеголовки и взорвать этот объект. Но тут же осеклись, потому что не знают, куда полетят осколки. Это наука современная. Он не знает, долетит, не долетит, пролетит мимо или точно, и куда осколки полетят, тоже они ничего не знают. Но они боятся, страху нагнали, что вот как раз 12-й год, это тело приблизится сюда и пролетит или влетит. Если в океан, говорит, вот будет так. Вы знаете, что будет. Я не буду пересказывать, это ужас, что будет. Если на сушу, будет вот так. Тоже ничего хорошего. То есть в любом случае, все будет плохо. Ну а если рядом, то будет так. Вот три варианта. При этом это совпадает с легендами ацтеков, там каких-то древних племен, что это уже явление было 3000 лет назад, как раз цикл этой вот кометы или планеты. Она снова приближается к нам. Но там она описывается как источником послужит толчком к процветанию планеты. То есть будут какие-то перемены такие, что именно которые помогут человечеству. Но в русских ведах написано, это время описывается по-другому. Настанет конец света для темных и конец тьмы для светлых. Посмотрим, что будет в 2019. Так что повторяйте Хари Кришна, пока не поздно. Собственно, мы с вами и готовимся уже сейчас к этому году, к 12-му году. Вот таким образом. Уже поем Хари Кришна, видите. Ничего не бойтесь, просто повторяйте Хари Кришна. Да, вопрос? Это так, как вы говорите, но а что об этом говорить, какой прок, потому что все давно уже смешалось в этом мире. Все уже смешалось давно. Где русская культура? Покажите ее. Вот здесь покажите, хоть на одного русского человека, который выглядел бы как русский, вел себя как русский человек, и говорил по-русски. Все смешалось. Что такое американец? Это европеец. Приспособившийся к Америке. Что такое сибиряк? Там охотники и рыбаки изначально жили, но туда потом пришли люди ссыльные, большей частью. Образовалась определенная культура. Так, все смешалось. Касты смешались, интеллект смешался, кровь смешалась, качества смешались. Вы заметили, что в одном человеке могут быть и божественные, и демонические качества одновременно? Это смешение. Смешение интеллектов. Бывает несовместимое смешение, что человек страдает сам от себя всю жизнь. Это тоже смешение, плохое рождение. Не только, что мы разных национальностей, но и в одной нации нужно следить правильно, как делать детей. Но мы этого не делаем давно уже, это вот знание утрачено. Ребенок родился, и мы не знаем, как его кормить. Сейчас матери не обучают этому. Ну просто дай ему грудь, пусть все, и они не знают. Это целая наука утрачена. В прошлом в российской культуре женщину готовили специально к семейной жизни, специальная подготовка была, их называли вестами. Те, кто получили эту весть благую, они были, знали, как поддерживать семью, как общаться с мужем, как воспитывать детей. Это были ученые женщины, ведуньи. А те, кто не имели этого знания, называли невеста. И такие отношения браком назывались. Так что уже это произошло. Сейчас думать об этом уже поздно. Сейчас нужна другая культура. Сейчас нужно то, что очистит нашу культуру, восстановит ее. Повторяйте мантру Хари Кришна. Я привожу пример иногда. Это хороший пример для мантры, чтобы объяснить, что такое мантра Хари Кришна. Первый раз слышите об этом, можете не понять, что это, потому что это фанатичное утверждение. Одно и тот же ответ. Но однажды реклама была какого-то моющего средства. Я видел ее. Пативи. То есть там какой-то тюбик, не знаю, он выдавливается, это моющее средство, очищающее воду и все остальное. И пример силы, могущества. Вот такая вот колба большой воды стеклянная, чтобы показать всем. Туда выливается флакон чернил. Вот такое загрязнение. Все черным-черным. Рука опускается, черная. На руку выдавливается небольшое количество этого вещества. Растворяется в воде. И на глазах вода становится прозрачной снова. Это Харе Кришна мантра для нашего ума. Потому что без мантры, если даже сейчас все это объяснить, мы все равно ничего не увидим. Как можно в мутной воде что-то увидеть? Ум очень загрязнен сейчас. И рождение, и обстоятельства, и жизнь прожитая, и травмы, которыми всеми, и болезни, которыми, и несчастья, и обиды. Так много всего там негативного. Что мы хотим увидеть таким умом? Сквозь прозрачную ручью видите все камешки, но через мутную воду ничего не видно. Повторяйте Харе Кришна мантру. Регулярно. Это омовение для ума. И увидите все. Вот тогда нужна будет наука. Иногда ко мне подходят люди, как психологу говорят, нужна консультация. Я говорю, я консультации не даю тем, кто не имеет духовной практики. А вы что, вы все равно не поймете ответов. Нужна хоть какая-то духовная практика. Тогда полезная консультация. Другой вопрос. И если вы практикуете духовную жизнь, и нужна консультация, она будет всегда бесплатная. А если не практикуете духовную жизнь, платятся деньги, но ответ все равно не ясен будет. Это можно делать параллельно, то есть какое-то время уделять работе, какое-то время уделять духовной практике. Если человек соблюдает регулирующие принципы, которых 4 мы перечислили, то у него появляется время, свободное время появится, примерно около 2 часов, как раз на повторение 16 кругов Махамантры. А все остальное пока можно оставить как есть. То есть параллельно, просто отрегулируйте жизнь. Какое-то расписание должно быть, чтобы каждый день мы могли возможность повторять мантру, слушать мантру, медитировать.
Это предположение. Ну вот это же, допустим, неправильно, если человек, ну, у него есть дети, он оставил там одного бабушки, другого дедушки и уехал, и там, ну, занимается, значит, духовной деятельностью. Вот как правильно.
Он может уехать на какое-то время обучить, но ненадолго. Чтобы не было чувства, что он бросает их у детей. Нельзя так. Отъезжать он может куда-то, я же тоже езжу, у меня есть семья. Но нельзя допускать, чтобы дети чувствовали, что они брошены. Или жена. Понятно, что если у нас обязанности, мы иногда ездим куда-то, или командировка, или работа, мы занятые люди. Но все же нужно беречь семью. Хорошо, что есть бабушки, дедушки, но дети не должны думать, что отец бросил их. Неожиданность, да. А как те вещи, которые у нас не запланированы заранее, они как неожиданность могут сбивать с толку людей. Если есть это в плане, то уже легче. То все знают, что вот, вот этого числа будет программа, и все понимают нас, да, мы же раньше говорили. А тут вдруг в этот за день до того, как я должен помогать кому, должен уйти, оказывается, экстрим такой. Да, это может навредить отношениям. Но если при этом вы радостны очень, сияете и говорите, что это очень важно для меня, они скажут, ну хорошо, бывает такое, это важно. Если после этого еще что-то счастливое сделаете людям, они будут довольны. Такова жизнь, так бывает. Не обязательно становиться врагами после этого. А родственники всегда так будут говорить, так написано книгах. Родственники там, видите, подтверждение. Родственники, они неисправимы. Они говорят, вот иди деньги зарабатывай, это нормально. А если пошел на лекцию, это вот нехорошо. Верно? Но они так всегда будут говорить. Что будет, если мы будем слушать только родственников? Мы забудем Кришну. А что будет, если мы только Кришне будем служить и больше никому, забудем родственников? Как быть? Регулировать. Регулировать. Это разум человечества. И то, и другое нужно успевать делать. Если хвост увяз, вытаскиваете. Вытащили. Нос увяз, верно? Вытаскиваете. Хвост увяз. И вот таким вот образом мы будем жить с вами. То хвост, то нос. Правдивость. Санатана Госвами, он сказал своему начальству Кази, что он болен. На службу больше ходить пока не будет. Болен. А сам изучал Шримад Бхагаватам. Кази ждал его целый месяц. Ну, пойду посмотрю, чем там болен. А там класс Бхагаватам, вообще обсуждение. Как ты меня обманул? Но посмотрите, одна история есть. Я понимаю, конечно, тут есть какая-то доля вот неудобств, какая-то, вот, знаете, как бы проблема какая-то неразрешимая кажется. Но все же, есть один пример. Родился один мальчик в семье, в царской. Отец его воспитывал с большой любовью и привязанностью, дал ему знания необходимые. Он был достойным наследником и достойным будущим царем, принцем. Радость для отца он был. Но только была одна проблема с этим ребенком. Он помнил свои многие-многие прожитые жизни. И даже языки помнил, как он говорит. То есть так случается иногда. И когда пришло время занять престол, отцу он сказал: отец, я не буду этого делать. Я пойду в лес заниматься медитацией. То есть все, ухожу, саньясу, отречение принимаю. Как? Ты моя жизнь вообще. Я в тебе все вложил. И ты достоин. А кто же, если не ты? Ты о чем думаешь вообще? Какой лес? Да это в старости нужно делать. Сейчас нужно работать, сейчас семья, будут дети, и нужно трудиться. Отец, я помню свои сотни жизней прошлые. И в каждой жизни мне говорили: женись и работай. Я пошел в лес. То есть когда-то вы должны принять решение. В этой жизни или в следующей жизни. Но если вы хотите достичь освобождения полного, вы должны в какой-то момент принять решение. И ваши родственники тоже получат благо. Хоть один святой должен появиться в роду. Я вам расскажу другую историю. Жил один человек также в царской семье. Отец был исключительно добр к нему. Мать для него все была. У него была прекрасная невеста, прекрасное образование. И он бросил свою невесту, оставил свою мать и отца, своих друзей. И ушел искать самосознание. Как вы оцените качество этого человека? Кто это? Плохой человек или хороший? Всех бросили. Это был Будда. Когда-то нужно принять решение человеку. Но он прославил свою семью. Таким образом. Я не говорю, что мы должны сейчас действовать все как Будды, но немножко нужно быть решительнее в этом направлении. Если мужчина думает, что его главная цель — это сделать довольную жену, он ошибается, потому что жена никогда не будет довольна. Это говорят веды. Чувства никогда не удовлетворяются. Нет, никакая жена не будет довольна. Иначе Пушкин бы не писал эти строки. Жил старик со своей старухой и самой синего моря. И вся эта сказка. Это о каждом из нас. Нет. Вы не сможете удовлетворить какого-то просто человека, женщину или мужа до конца. Никогда. Только когда удовлетворите Бога, вот тогда все умиротворится. Если вы думаете, что Бог отнимает у меня семью и работу, тоже ошибаетесь. Ну вот честно признайтесь, положи руку на сердце сейчас. Ну какова ценность этой жизни сейчас у нас? Иногда мы, знаете, в сердца сами думаем: будь она проклята вообще эта жизнь. Я же вижу по глазам. Это трудно, у каждого есть своя боль. Не так легко жить. Но также очень трудно оставить это. Если нам дадут что-то ценное в наши руки, что-то ценное, более ценное, мы отпустим то, что имеем. Вот в чем вопрос. А ведь придется хотя бы одну руку освободить, чтобы взять, правда же? Если у вас есть самокат, Прабхупада говорит, средство передвижения. Сейчас люди все больше на самокатах катаются уже в крупных городах. Ну, такие хорошие самокаты с большими. Пробки бывают. У вас есть самокат. И вам говорят, придется самокат отдать. Ну, несчастье, правда же. Единственный самокат отбирают. Нет, вы не поняли. Взамен можете взять Мерседес. Это не трудно. Итак, если мы получим знания, истинные ценности распознаем, это будет не так уж трудно. Оставить какие-то плохие вещи, принять хорошие для нашей семьи, для нашей работы, для нашей жизни. Вы согласны, что в семью нужно вкладывать хорошие вещи, а не плохие? Нужно знания духовные вкладывать прямо в семью, для своих детей. Для своих потомков это оставлять. Какие традиции мы оставим, если не эти? Пить водку по праздникам? Ну а что еще? Ну простите меня. Где традиции? И вы боитесь освободить одну руку? Да тут нечего бояться вообще. Тут ничего и нет. И более того, она несколько десятков лет продлится наша жизнь. И все. Глазом не успеете моргнуть. Как дети вырастут, и все. И вы не удел. Время изменилось. Моей дочери 25 лет. Как так случилось? Любого спросить, он то же самое скажет. Все, ответ. Вопросов больше нет, похоже. Есть еще один вопрос. Большие темы сейчас задаете мне, еще для одной лекции. О санскрите и рунах, и также о васту-шастре, это огромные темы. Знаете принципы васту-шастры? Принципы изучаете. Применяете здесь согласно месту, времени, обстоятельствам. Здесь есть свои особенности, скажем, здесь другой материал строительный используют люди. Здесь дерево чаще всего доступно. И так далее. То есть наша задача применять знания, учиться это. Принципы изучаете. Так же, как принципы Бхагавадгиты мы изучаем, но применяем здесь. И все остальное также нужно учиться применять. Руны, они почти утрачены, руны, рунические письмена. Они неизвестны современной науке полностью. Руническая письменность утрачена. А санскрит сохранился хорошо. Связь именно с этими знаковую связь я не знаю, потому что они очень отличаются, письмена эти. Но термины и смысла, то есть термины и понятия одни и те же в русских ведах и индийских ведах. То же самое. Хотя письмо отличалось сильно. Богиня Джива в русских ведах. Богиня жизни. Джива означает жизнь на санскрите. Рамха, которым не поклоняются, высшее божество, вселенной, творец, Брамха в индийских ведах. Один в русском, мы говорим, один, ади, начало, санскрит. Два, два, три, три, четыре, чатур, пять, панча, шесть, шат. Так мы считаем, на санскрите это почти. Руны хранились в клубочной письменности, клубки сматывались текстами. клеевидные тексты. Как резиночка. Разматывается снова, собирается текст. Так, они прятали знамя. Индийские веды, так называемые индийские русские, так называемые, не было ни России, ни Индии тогда. Одна была культура. Они хранились на золотых пластинах или медных гравировках. Или на пальмовых листах переписывались регулярно. Ну, то есть понятия одни и те же. Форма письма отличалась. Вся земля была ведическая, хотя и разнообразная была культура, знание было одно единое. На этом мы закончим. Большое спасибо. Шешчигорни тайки, джай, шобраупадаки, джай. Анатакотивайшна вриндаки, джай, гор, примананды.
Шриман Чайтанья Чандра Чаран Прабху ки. Джай!